Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый день, дорогие товарищи. Позвольте представиться, я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. Сегодня у меня очередное военное ревю, и оно особое, потому что в гостях у меня свой брат-офицер, участник афганской войны, а точнее полковник запаса Игорь Рюмцев. Правильно я говорю, Игорь?
Правильно, Виктор.
И здравствуйте.
Добрый день.
Дорогие друзья, вот так случилось в моей офицерской журналистской жизни, что именно в 86-м году мне пришлось побывать на афганской войне. В конце 86-го года я ездил по дивизиям, по полкам, по бригадам, и везде за мной как бы гонялась одна и та же молва. В связи с тем, что часто стали падать наши самолеты, немалое количество наших самолетов, Министерство обороны Советского Союза, Генеральный штаб Вооруженных сил Советского Союза приказали командованию 40-й армии любыми способами добыть зенитный ракетный комплекс «Стингер». Он американский, Игорь? Он американский.
Да.
Ну и что еще? И тот, кто добудет этот переносной зенитный ракетный комплекс американский, тому обещали золотую звезду Героя Советского Союза. Вот такую задачу получил в свое время командир первого взвода разведроты, я правильно говорю?
Правильно.
Правильно, да. 66-й отдельной мотострелковой бригады старший лейтенант, Рюмцев.
Да,
да? Старший лейтенант Рюмцев. Да. Игорь, расскажи, пожалуйста, как ты получал боевую задачу по этому поводу? Пожалуйста.
Ну, задача была общая. Лично мне ее командир бригады не ставил. Она была поставлена всем разведподразделениям бригады.
Это перед строем, это зачитывали бумажку. Как это было?
Ну, просто было сказано, и все.
Угу.
Меня больше, я, может быть, даже не обратил на это особого внимания, потому что, ну, задача была, на мой взгляд, настолько нереальной, что я не думал, что у нас это может получиться.
Угу. Угу.
Вот. Было объявлено всем разведподразделениям бригады, и мы активно включились в разведпоисковые действия, особенно концентрация этих действий у нас сконцентрирована. Мы работали по этому вопросу в декабре 86-го года.
Угу.
В декабре 86-го года, вот по моим записям,
угу,
я, к счастью, вел блокнот, где записывал все боевые выходы,
угу,
и даже особенно значимые результаты наших выходов. За декабрь месяц наша рота в расположении бригады в пункте постоянной дислокации провела, ну, порядка 3-4 дней. Ну, то есть мы приезжали с гор, умывались, брились, отсыпались, опять экипировались и опять уходили в горы.
Угу.
За это время было нашей ротой проделано 4 разведмероприятия в провинции Нангархар.
Это были целенаправленные мероприятия в расчете на то, что удастся захватить «Стингер», или просто это была такая слепая разведка без учета «Стингера»?
Ни в коем случае не слепая разведка. У нас постоянно шел обмен разведданными, мы получали ежедневную информацию ХАДа.
Угу.
Начальник разведки бригады майор Ермилов Владимир Алексеевич, очень нами любимый, и мы ему очень благодарны за то, как он нас водил. Он сам лично водил нас в горы неоднократно, он имеет 2 тяжелых ранения, 2 ордена Красной Звезды.
Ну, а нацеленность была на какой-то объект,
была,
Игорь?
Да,
ну, вот
да,
там вот гарнизон, там база, там, возможно, «Стингер». Да, но был
каждый
такое
раз,
да?
Каждый раз, да.
Вот, допустим, но удача не сразу же улыбнулась, Игорь.
Удача улыбнулась далеко не сразу. Мы работали весь месяц, только 25 декабря.
А какой район вы пошли, скажи, пожалуйста, именно?
Именно в тот момент, когда мы взяли.
Да, вот когда взяли «Стингера», меня это интересует, да.
Ну, значит, это у нас была
ну, конец 86-го года, да?
Да, это да. Конец декабря 86-го года. Это была операция, значит, в районе Кишлаков, Меловая, Ландихейль. Мы десантировались в район задачи и сходу вступили в бой.
Десантировались из вертолетов?
Десантировались из вертолетов. Десантирование проходило очень быстро. Даже один солдат не успел выпрыгнуть. Он с телом утеса, пулемета «Утес» был. И вертолет уже пошел на взлет. И он уже высоко очень было, он остался в вертолете. Но кто успел выскочить, сразу сходу вступили в бой. То есть мы десантировались, а огонь по роте уже велся из-за дувалов Кишлака.
Игорь, так что я понимаю, вы не тихонько подкрадывались к «Стингеру», а шумом, с боем, расчете на то, что где-то там и добудете в этих душманских окопах, за дувалами или что?
По-разному было. Каждый бой, они все происходило по-разному. Когда-то мы подходили тихо, а ну, в тот момент, вот, когда нас высаживали в район Кишлака Ландихель, мы я, в общем-то, не думал, что мы именно вот в данный Кишлак мы идем за «Стингером». Просто была задача десантироваться, уничтожить, захватить, прочесать и найти все, что есть. Вот и все. Я... Нам таких вещей не говорили.
Понятно.
Это знало старшее руководство.
Игорь, ну вот вы высадились, окружили Кишлак, да? Что вы там обнаружили?
Ну, где-то час, может быть, часа полтора шел бой. Потом духи отступили по ущелью. Мы заняли Кишлак, осмотрели, все, нашли «Блоупайп».
«Блоупайп» – это английская штучка.
Это английская, да. Что еще было в Кишлаке, я не помню. Командир роты поставил задачу прочесать окрестности Кишлака.
Так.
И мы разделились на группы. Моя группа в составе сержанта Балдакина и сержанта Раджабова выдвинулась вдоль по ущелью. Знаете, мы отошли совсем недалеко.
От Кишлака.
От Кишлака, да. Ну, разные ребята вспоминают сейчас по-разному, но у меня такое впечатление, что не более 50 метров мы отошли от Кишлака.
И?
И обратили внимание, справа там была такая очень узкая тропинка вдоль ущелья.
Да.
Тропинка и обрыв, а справа в гору поднималась тропка незаметная почти.
Да.
Духов здесь, они, может быть, в торопях, так у них получилось, они плохо замаскировали мину. Мы заметили взрыхленную землю и обнаружили мину, сняли ее и поняли, что мину просто так они бы не поставили, наверняка.
Да, да, логично, да-да-да.
То есть это явный признак, что они хотели отсечь нам дорогу туда зачем-то. А зачем там гора? Ну, разве что какая-то вот на высоте там метров 10 там просматривалась узкая щель в скале. Ну, мы так посовещались между собой. С одной стороны, вроде бы и смотреть не на что, но щель и щель. Если бы они мину не поставили, мы бы, может быть, и мимо прошли.
Спасибо, дорогие друзья. Мы сейчас продолжим этот интереснейший разговор. Просто пришло время нам на новости. Дорогие друзья, я напоминаю, что в гостях военной ревью «Комсомольской правды» полковник запаса Игорь Рюмцев, ветеран афганской войны, который находился там с 1986 по 1988 год. Его расспрашивают по традиции полковник в отставке Виктор Баранец. А говорим мы о переносном зенитном ракетном комплексе Соединенных Штатов Америки «Стингер». Через полторы минутки мы продолжим разговор с Игорем.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем все. всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я еще раз хочу напомнить вам, что это военное ревю. Меня зовут Виктор Баранец. Я военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке и, естественно, в военном ревю военные разговоры. Сегодня у меня в гостях особый человек. В начале этой передачи я говорил, что когда где-то в 86-м году, по-моему, или даже в 85-м, с нашей боевой авиацией в Афганистане стали происходить очень неприятные вещи, наши самолеты, душманы, стали снимать, как осенних мух с неба. Это страшно беспокоило и Кремль, и Минобороны, Генеральный штаб, и Министерство обороны, Генеральный штаб, и Главное разведывательное управление хотели понять, а что же это за оружие такое, которое, в общем-то, начинает парализовать работу, боевую работу нашей авиации. И в связи с этим была поставлена задача добыть это оружие. В выполнении этой задачи участвовал и командир первого взвода разведроты 66-й отдельной мотострелковой бригады, тогда старший лейтенант Игорь Рюмцев. Правильно говорю? 86-й год.
Да, правильно.
В первой части, дорогие друзья, Игорь Рюмцев нам рассказал о том, как подразделение, его подразделение выполняло задачу в кишлаке Милава. Правильно я говорю?
Милава.
Это Милава, да. Это в провинции Алихель. Кишлак после десантирования был окружен, душманы бежали, а Игорь с двумя сержантами ринулся по тропе, по которой убегали душманы. Правильно?
Нет, духи ушли по ущелью.
А, по ущелью. Да. Уточняйте, Игорь, пожалуйста, продолжаем разговор. Да. Игорь, вот вы сняли эту мину.
Да.
Что вы дальше делали? Описывай, я замолкаю.
Ну, мы затем поднялись к этой щели, и когда мы подошли к ней близко, то поняли, что сделали совершенно правильно, что обратили на нее внимание. В эту щель свободно мог пройти один человек, и причем человек с грузом.
А щель между чем? Между камнями?
Нет, вот прямо вот в скале щель, вот как проход. Высокая щель, и достаточно она широкая, чтобы человек даже не боком мог пройти. Спустились, ну, там оставили...
Но вы тоже начали туда протискиваться, в эту щель?
Ну, конечно.
Да?
Да. Там я для себя сказал, прям как в сказках про Али-Бабу, там было две пещеры сообщающиеся. Сначала ход вот в этой щели, потом обрыв, первая пещера, затем проход, еще одна пещера. И в обеих этих пещерах находилось очень много различных интересных вещей. Оружие, генераторы японские, электрогенераторы дизельные.
И все это не охранялось?
Нет, никого не было. Они были уверены, что мы ее не заметим. Их ошибка была, что они поставили мину.
Да,
тем самым просто обратили. Они в спешке уходили, видимо, в спешке ее поставили. Поставили так, что мы ее заметили и обратили внимание на эту щель. И мы все оттуда вытащили. Там была шпионская аппаратура, там профессиональная японская фотоаппаратура, аудиозаписи аппаратура, документация партийная. И вытащили какие-то трубы непонятные, документация к ним. Ну, похоже на ПЗРК, но мы таких не встречали раньше.
Вот. Они в таких чехлах были, на чемодан похожи, да? Или нет, Игорь? Или брезентовые были все-таки? Вот что тебе запомнилось именно в тот момент? Вот говоришь, трубы. Они были уже упакованы в чем-то или просто лежали навалом?
В чемоданах, по-моему. Вот. И мы, когда их вытащили, никто не мог понять, что это. Вызвали вертолеты.
Ну, догадка уже у тебя, у разведчика, наверное, была.
Не было вообще.
Что совсем не похоже на ПЗРК.
Не было. Ни командир роты не догадался, никто. Мы смотрели, какие-то ПЗРК. Ну, мало ли. вообразили Донов Педром. Ну, к нам везли оружие вообще, откуда его только не везли, ну, да, какого да, только да. не везли, и, в да. общем-то, все не изучишь. Стрелы, понятно, стрелы мы узнали свои. Их мы тоже брали вот буквально на предыдущий разведвыходе. Мы взяли две стрелы, в том числе там 7 складов было. И...
Нашего или китайского производства?
Наши,
нашего,
новые да? стрелы в упаковке.
Не вообще. Подумалось, как же они туда добыли? Или это в результате боев душманы захватили?
Ну, всегда
трудно,
есть,
да?
Всегда есть. На каждой войне не только герои, есть и предатели.
Спасибо, есть... я все понял. Игорь, я не хочу тебя перебивать. Дальше рассказывай, пожалуйста. Я замолкаю.
Мы вызвали вертолеты, погрузили все на них и отправили в бригаду. После этого наше подразделение получило задачу по оказанию помощи тогда полковнику, а ныне генералу Дустуму. Известному достаточно, широко известному. Значит, мы выдвинулись к нему, и вот с ним был тяжелый подъем, и мы на задачу не успели подняться к ночи. Где-то на ползадачи остановились на горе и на ночлег. Сидели у костра с этим же Дустумом, вот, сидели, общались, и вдруг по радиостанции вызвали командира роты, причем позывной был какой-то странный, его не было в таблице позывных. И, не объясняя ничего, в эфире запросили открытым текстом фамилии тех людей, которые взяли трубы.
То есть... Ну, ты уж командира роты, фамилию он можешь назвать?
Черемискин Андрей Николаевич. Да.
Капитан?
Он тогда был... Мы одного года выпуска, он был тогда старшим лейтенантом.
А тебя не насторожило, что позывной какой-то странный в таблице?
Нет, ну, наши, 100% наши. Он говорит, какие-то москвичи, что ли, там. Что-то вот такое вот было. То ли 40-го.
Ну, это был штаб армии, это штаб бригады был.
Мы так и не поняли. Мы тогда не поняли. Мы поняли, что это идет. Нас соединили. Вышли на связь, соединили.
И чьи фамилии были названы, Игорь? Попросили. Командира роты твоя, правильно?
Нет, спрашивали командира роты.
И все?
Нет, его спросили, назовите нам фамилии людей, которые взяли склад с трубами.
Так.
Он сказал, в склад с трубами взяли старший лейтенант Рюмцев, сержант Балдакин, сержант Раджабов. Назвал нашу партийность, кто... Член партии,
КПСС,
член, член КСМ, какая должность, какое звание, всех назвал.
Ну, что такое маленькое штатное досье, да, такое банальное?
Нам потом сказали, что это нужно было, потом уже в бригаде мы узнали, что это было необходимо для сопроводительных документов и для оформления наградных.
Игорь, скажи мне, пожалуйста, ты запомнил, сколько труб так называемых вы взяли?
Две.
А? Две. И там две. Было только две, да? Две. Только две. Игорь, документация была рядышком?
Была много документации.
Но вы же ее сгребли тоже?
Мы все сгребли, все полностью отправили.
Да. Дорогие друзья, со мной в эфире военного ревю «Комсомольской правды» полковник запаса Игорь Рюмцев. Тот самый Рюмцев, который в декабре 1986 года... участвовал в операции в районе кишлака Милова, правильно я
Милова
говорю?
Милова и Ландихель.
Да, и в этом узком ущелье обнаружил, как Игорь сказал, трубы, хотя на самом деле это были переносные зенитные ракетные комплексы «Стингер» американского производства. Тот самый «Стингер», за поимку которого, за находку которого Министерство обороны обещали золотые звезды героев Советского Союза. А сейчас я задаю новый вопрос Игорю Рюмцеву. Я попрошу его рассказать. Игорь, а что было дальше? Ну, сообщили вы свои данные, передали там рост, вес, партийное звание и так далее. А что было дальше, Игорь?
Мы легли спать.
А награды где? Где золотые звезды? Где ордена?
Мы легли спать и утром выдвинулись дальше на задачу. Когда закончилась операция, где-то через пару дней, мы вернулись в бригаду. Командир бригады, подполковник Жариков, собрал всю бригаду в клубе. Меня, правда, в клубе не было. Я был в штабе тогда, сдавал карты.
Один из главных героев сдавал карты в штабе, хотя должны были первым поднять. Ну, ладно, говори, не буду я за Жарикова говорить. Рассказывай.
Он объявил, что наши разведчики взяли первые в Афганистане пусковые установки ПЗРК «Стингер». И за это они будут представлены к ордену Ленина.
Про героя никто, конечно, уже
про героя не сказал, сказал к ордену Ленина. Угу. Ну, это, мне так передали, я говорю...
Но сам... это был уже декабрь 86-го или январь 87-го, не помнишь?
Нет, это было буквально... это был декабрь 86-го, потому года, что да. По официальной сводке, по справке Министерства обороны, которую нам предоставили... В архиве, в главном архиве, это датируется 26 декабря. Но я все-таки мы взяли их 25-го, а в бригаде поняли, что это стингеры 26-го. Поэтому, на мой взгляд, и в журнале боевых действий отметили, что 20. Ну, там же по порядку ведется запись, и, соответственно, записали 26 декабря.
Игорь, скажи мне, пожалуйста, ну вот Жариков, да?
Да, был Жариков.
Начальник штаба, да?
Нет, командир бригады.
Командир бригады. Это тот Жариков, который, по-моему, аж до Министерства обороны потом поднялся во времена Грачева. Не помнишь ты его судьбу? Не помнишь, да?
Я не помню. Он вроде генерал сейчас.
Да,
И вроде где-то в Белоруссии.
Да. Дорогие друзья, вот так очень быстро подошла к концу вторая часть моей беседы. Мы через две минутки снова продолжим разговор с полковником запаса Игорем Рюмцевым.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Это военное ревю «Комсомольской правды». С вами Виктор Баранец, военный обозреватель газеты, полковник в отставке. А сегодня у меня в гостях тоже полковник, пока еще запаса, Игорь Рюмцев, участник афганской войны. Я повторяюсь, участник афганской войны, который находился там в очень непростые годы. Да, собственно, все годы в Афганистане были непростые, но именно в эти годы, в 86-87-м, душманы зверствовали как никогда. Я напомню всем тем, кто только что подключился к военному ревю, что именно в то время, в тот период, с помощью переносных зенитных ракетных комплексов «Стингер» Соединенные Штаты Америки, душманы заваливали и завалили огромное количество наших боевых самолетов. И Министерство обороны, Генеральный штаб поставили задачу нашим разведчикам, подразделением, во что бы то ни стало добыть это оружие, чтобы определить, какую тактику выполнения боевых заданий авиации в дальнейшем использовать и не терять самолеты. На одно из таких заданий и был отправлен вместе с подчиненными командир первого взвода 66-й отдельной мотострелковой бригады старший лейтенант Игорь Рюмцев. Игорь, я обязан теперь дальше тебя пытать. Ты скажи мне честно и прямо, я надеюсь, по-другому ты не говоришь, ты знал, что кроме твоего подразделения были поставлены еще огромному количеству разведчиков задачу добыть «Стингер»?
Конечно.
Да, да. Конечно. И вот когда старший лейтенант Рюмцев сдавал карту в штабе, а командир бригады рассказывал с гордостью, что наши разведчики добыли «Стингер», до тебя не доходили слухи, что еще где-то другие добыли «Стингер»?
Нет, мы не слышали об этом. Мы вообще, ну, вся страна знает, что кто взял первый «Стингер» на сегодняшний день. Эта информация очень широко разошлась, в первую очередь, в сети. Когда...
А ты согласен с этой информацией? Там, по-моему, капитан Карасёв или Ковалёв есть такая...
Там, вы знаете... неподтвержденных фамилий много. Там
да.
Я слышал как, о каком-то майоре Белове.
Да.
Но это в художественном упоминании, в художественном произведении было. Более-менее, конечно, здесь наиболее внушает доверие это группа Сергеева Ковтуна. Это кандагарский спецназ. Ребята там здорово просто... отработали, об этом знают все, об этом снят документальный фильм, художественный фильм. И мы об этом узнали точно так же. Когда стал доступен интернет, ну вот представьте, я открываю страницу Стингер, я же помню, что мы его брали.
Да.
Я говорю, о, так, Стингер взяли, кто? Первый Стингер взял, группа Ковтуна, так, все понятно, какого числа? Так. 5 января, оп. Так, где мой альбом? А мы когда взяли?
25 декабря.
А мы взяли 20. Так мы же раньше, получается. Как это они... Понимаете, вот ну, какое-то вот удивление. Думаю, а как? А почему про нас-то вообще никто ничего не знает? И вообще куда-то все кануло, куда-то в бездну в какую-то. Ведь было объявлено при всех, ни шепотом, ни на ухо, при всей бригаде громко, а потом раз и пропал, и просто нет упоминаний никаких. Угу. Ну, в то время, вы же понимаете, страна была в диком состоянии, она разваливалась, ее разворовывали, и к нам относились очень своеобразно. Всем было не до нас. Мы сделали пару запросов, не получилось. Точнее, не мы, я говорю про себя.
Да.
Но за последние годы рота собралась в полном составе. И вот года два назад она собралась в присутствии начальника нашей разведки. И он говорит, ребята, что с нашими стингерами-то?
Получается, а где вы собираетесь? Где вы собирались? Где?
А мы собираемся по всей стране. Мы собирались в Белоруссии. Видите, как я говорю, по всей стране.
Да-да-да.
Не по стране, по
Игорь,
стране.
То есть все, кто на остался Украине. В живых, кто может передвигаться, вы да. собираетесь, да?
Объявляется день. Он, у нас свой пресс-секретарь Миша Бзычкин есть. Он всех обзванивает, оповещает.
Всегда находится
да,
такой человек.
Да, мы в Абхазию всегда, едем, да. собираемся. В Белоруссию, в Одессу, в Минск. Мы вот сейчас...
Но, тем не менее, я хочу задать тебе центровой вопрос. Где твой орден Ленина?
Я уволился из Афганистана без боевых наград.
Здравствуй, тетя, Новый год, поцелуй меня, кирпич.
Нет, у меня есть знак ЦК ВЛКСМ, воинская доблесть.
Понятно.
У нас он назывался значок «Молодец».
Тебе еще там мог бы сказать еще значок 50-летия какой-нибудь села. Да, мы сейчас говорим о разговоре о Ленине. Скажи, пожалуйста, представление на Ленина было написано?
Я не спрашивал. Комбриг объявил, если он объявил, я считал, что значит написано. Мое дело было воевать, а не интересоваться представлением.
Вы слушали, уважаемые радиослушатели? Вот это вам душа русского офицера. Мое дело воевать, а начальство пусть там двигает представление к Ленину. Я вам скажу и другое. Этот человек, который был ранен в Афганистане, я хочу у него спросить об одном документе. Вот передо мной пожелтевшая справка. Внимание! Эта справка дана участнику афганской войны. Она дана старшему лейтенанту Рюмцеву Игорю Алексеевичу. Этот человек с афганской войны возвращался на родину. Внимание! Сейчас вы увидите умопомрачительную глупость или мерзость, которая свидетельствует о том, как та страна, то государство, которое послало Рюмцева на войну, и вот она к чему его довела. Я читаю. Справка дана старшему лейтенанту Рюмцеву Игорю Алексеевичу в том, что его повседневная военная форма пришла в негодность в результате обстрела. Справка дана по месту требования. Начальник штаба войсковой части, полевая почта 93992, подполковник Васильев. Печать. И роспись. И вот я хочу спросить у полковника запаса Рюмцева Игоря Алексеевича. Игорь, а что произошло тогда с твоей формой, что она вышла из строя в результате обстрела? Да. Давай, откровенно.
Не, ну откровенно форму просто сперли. Она не пришла. Ее просто не было у меня на тот момент. У меня была эксперименталка, и я поехал просто в эксперименталке. Я говорю, напишите как-нибудь, чтобы меня не останавливал патруль. Ну, я не хочу называть.
Но это свои.
Я приехал.
Это свои, свои, да? Свои. Мы с Игорем Рюмцевым накануне передачи говорили, что есть у войны одно особое свойство, когда она высвечивает все самое высокое в человеке, самое высокое в человеке и самое мерзкое. Вот это самое высокое и самое мерзкое, оно роднится на войне. Ну, а сейчас я полковнику запаса Игорю Рюмцеву хочу задать другой вопрос, глядя вот на документ, который был адресован начальником Центрального архива Минобороны Российской Федерации Пермяковым, начальнику Главного управления кадров Министерства обороны генерал-полковнику Виктору Петровичу Горемыкину. Прочитав этот документ, я хочу спросить у Игоря Рюмцева. Игорь, какую проблему решал в этот документ или пытался решить? По-простому скажи, чтобы радиослушателю было понятно. Вот здесь говорится, что вы обнаружили там два переносных зенитных ракетных комплекса «Стингер». А что? Что это? Какая проблема здесь решалась?
Мы хотели хотя бы, чтобы о нас хотя бы знали, что мы... То, что наград никто не получил...
Ну... Вы этим смирились?
Ну, а куда денешься?
У тебя что, за войну даже значка никакого нет?
Мой знак ЦК ВЛКСМ «Воинская дублесть» украли. Осталось только удостоверение. Тот, который у меня на форме, я купил на Арбате. Угу. Ну, нет, он настоящий. У меня есть удостоверение на него. Я его на Арбате купил, чтобы был комплект, и оставил. А эта бумага – это результат долгих запросов Минобороны, которая с поразительным равнодушием относится к таким вопросам. Спасибо большое генералу Горемыкину за то, что он дал этот ответ, потому что...
Его вообще могло бы в другом... Другой генерал бы его написал.
Да, потому что другие вообще просто в конце желали здоровья, говорят... Ничего нет.
Новых успехов,
здоровы.
Да?
Да.
Виктор Петрович Горемыкин. Товарищ генерал-полковник Виктор Петрович Горемыкин. Мне кажется, дороже золота то, что сейчас ветеран афганской войны публично перед всей Россией благодарит вас за отзывчивость. Спасибо вам, Виктор Петрович, от «Комсомольской правды» за то, что вы дали неформальную отписку, а поняли, что заботило ветерана афганской войны Игоря Рюмцева, который сказал: «Я не хочу ни орденов, ни наград, я хочу просто, чтобы о нас знали, что 25 декабря 1986 года группа, которую возглавлял старший лейтенант Рюмцев, в одном из ущелий обнаружила огромную массу имущества, вооружения, среди которых были, как Игорь сказал, трубы, которые на поверку оказались переносными зенитными ракетными «Стингер». Игорь, теперь я буду тебе жесткий вопрос задавать. Ты был старшим лейтенантом, ты был в разведке, у тебя же первый взвод разведроты.
Да.
Неужели ты до этого ни разу ни на картинке, ни в журнале, вообще нигде, ни на рисунке не видел «Стингера»?
Ну, они же появились, это же было секретное оружие.
Да,
они
конечно,
появились
только
осенью 1986 года на территории стали появляться Афганистана. И даже когда засекали пуски, даже их путали с выстрелами из гранатомета, это не знали, с чего сбивают совсем. Не было уверенности совершенно. Во-первых, что это ПЗРК, не всегда были люди уверены.
Да.
А уж какое ПЗРК, тем более. Их никто не видел. Ну, разве что, кроме агентурной разведки.
Игорь, ты хотел мне что-то сказать? Пожалуйста.
Я хотел обязательно успеть сказать спасибо некоторым людям, которые помогали нам в восстановлении этой правды. Во-первых, я хотел бы сказать большое спасибо герою России, моему командиру, на которого я всегда равнялся, герою России, генералу Тулину Сергею Загитовичу, генерал-полковнику Шаманову, который проявил, действительно повел себя как настоящий офицер-десантник и сказал, благословил нас на дальнейшие действия по этому вопросу. Мы с ним встречались в июне месяце. И, к сожалению, многие люди, занимающие высокие посты в руководстве нашей страны, в том же федеральном собрании, в партиях, они реагируют, я не буду ни о ком говорить персонально, я просто скажу в общем. Они задают такие вопросы: а зачем вам это надо? А куда вы лезете?
Да не, ну, что вы делаете, сейчас может откровенно сказать. Пришел комсомолку полковник запаса, выпрашивает с помощью Баранца орден Ленина. Не. Но это же безусловно, сейчас кто-то найдется. У нас же таких много, Игорь. Понимаешь? А ты-то пришел за тем, что вот написано в документе, чтобы сохранить память о своих сослуживцах и о тех операциях, которые они проводили. Дорогие друзья, мы вынуждены удалиться с полковником запаса Игорем Рюмцевым на коротенький перерыв. Не переключайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это военное ревю «Комсомольской правды». С вами военный обозреватель газеты Виктор Баранец, полковник в отставке. Сегодня у меня в гостях полковник запаса Игорь Рюмцев, ветеран афганской войны. В начале нашей передачи я рассказал о том, что, собственно, вызвало сегодня необходимость моей встречи с Игорем Рюмцевым. В 86-м году каким-то непонятным еще оружием душманы начали валить с неба огромное количество наших самолетов и вертолетов. Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных сил Советского Союза были в недоумении. Доклады о новых и новых потерях шли в Москву. Москва недоумевала, была поставлена задача любым способом добыть это странное оружие, разобраться в нем, чтобы сменить тактику боевых действий нашей авиации в Афганистане. На одну из таких операций со своими подчиненными и отправился командир первого взвода разведроты 66-й отдельной мотострелковой бригады старший лейтенант Игорь Рюмцев, где в одном из ущелий и обнаружил 25 декабря 86 года. Игорь, я сказал, да, 25 декабря. Как он сказал, поначалу две трубы, которые на поверку оказались стингером. И командир бригады на следующий день сказал, что наши разведчики успешно выполнили задачу и что они будут представлены к ордену Ленина. Ордена Ленина на груди полковника запаса Игоря Рюмцева я не вижу. Но у меня такое впечатление, я вижу, что он уже не сильно грустит, потому что он мне сказал, я хочу, меня не орден интересует, я хочу, чтобы все знали правду. «Комсомольская правда», военное ревю сегодня пригласила в гости этого человека, чтобы вы, чтобы миллионы людей знали эту правду. Игорь, ты хотел мне что-то сказать, пожалуйста.
Да, и, да? Кстати, большое спасибо Владимиру Ростиславовичу Мединскому, который обратил внимание на наше обращение. И скоро на портале Российского военно-исторического общества, которое учредил, по-моему, в 2012 году наш президент, будет статья на эту тему о нашей роте, о стингере, обо всем, чтобы наша военная история не канула в лету. А нам есть о чем рассказать. Не только о стингере, было много ярких событий, ярких ситуаций. Много у нас много в роте ребят, героев. Причем мне было 24, по-моему, да. Ну а им-то было по 18-19. Вот настоящие герои, которым было по 18-19, это Игорь Малышев, который погиб в бою с черными аистами, когда мы спасали мотострелковую роту. Это Александр Линга, который погиб, когда мы впятером брали высоту, который не мог взять десантно-штурмовой батальон. Я хочу, чтобы страна знала об этих людях.
О действиях бойцов 66-й бригады книжка уже есть?
Возможно, кто-то и писал, мы особняком были. Разведка всегда особняком. К как-то, знаете,
она вообще-то любит помалковать, а не писать. Да, я понимаю, да, тебя, Игорь.
Мы и общаемся между собой, в общем-то, на общее собрание как-то не очень. Вот ко мне сын, да, Антон, у меня сын, он служил в ВДВ. Причем он у меня сначала закончил государственный университет. Значит, он подходит ко мне и говорит: пап, а зачем служить в армии? Это так, ну, говорят, если в армию пошел, значит, лох.
Лох, да.
Вот, он говорит, я вот на тебя смотрю и думаю, мне-то как? Но мы с ним долго говорили на эту тему, разговаривали. И когда он закончил университет, он ко мне подошел и сказал: пап, я хочу отслужить. Причем, я, говорит, хочу отслужить в ВДВ, как ты. И я вам открою страшную тайну. Я позвонил ребятам Министерства обороны и попросил их: ребят, сын вот в армию хочет, сделайте, чтобы в ВДВ попал. Он говорит, ну, выбирай, куда. Я говорю, ну, давай в Колыбель поедем. Он отслужил у меня в Рязани. В общем, отслужил хорошо, прекрасно отслужил. Не модно это сейчас среди молодежи.
Ведь есть же факты, которые говорят об обратном, о том, что...
Сейчас, да. Сейчас пошло потихоньку.
Гигантский клуб. Ну, представляешь себе, это 33 человека на место, да? Это же о чем тебе говорит, да? Дорогие друзья, передо мной лежит экспонат, который, наверное, очень дорог полковнику запаса Рюмцеву Игорю. Это его альбом, где огромное количество черно-белых фотографий. Я смотрю на одну из страниц, где в черной рамке я вижу портрет симпатичного гренадера, старшего лейтенанта с десантными эмблемами. Этот портрет черной рамки. Я читаю: старший лейтенант Рюмцев Игорь Алексеевич погиб, в кавычках, при взятии укрепрайона в ущелье Котхвар 14 декабря 1986 года от полевого или осколочного, точно не помню, ранения в голову. Кто это?
Это я. Была зима 1986 года, когда мы искали «Стингер». Вышли на задачу, и слева по хребту находился Духовский укрепрайон, который не давал пройти десантно-штурмовому батальону нашей бригады, а нам, соответственно, не давал возможности пересечь ущелье и захватить склады. И тогда была поставлена задача, мне командир роты, старший лейтенант Черемескин Андрей, поставил задачу уничтожить этот укрепрайон. Значит, мы выдвинулись туда, впятером, обошли эту высоту с тыла, забросали Духов гранатами. В общем, мы заняли эту высоту и дали таким образом возможность десантно-штурмовому батальону подняться и занять превосходящую высоту. Когда капитан Рахманов, он тогда командовал батальонов, поднялся, увидел нас, говорит: у разведчики, вы уже тут успели, и сюда успели. И так огляделся и говорит: а вас что, всего 5 человек? И Саша Линга, вот он как раз после этого погиб минут через 5. Духи пытались вернуть высоту активно, и очень серьезный обстрел велся по высоте. Высоту накрыли из 120-миллиметровых минометов, там ДШБ понесло серьезные потери, но нас спас как раз Саша Линга, который погиб. Когда мы еще держали высоту до подхода ДШБ, пока они поднимались к нам, Саше попала пуля в голову, и он стал умирать. После того, как ДШБ все-таки заняли позицию, мы вызвали вертушку, и Сашу понесли на вертушку, чтобы отправить тело в пункт постоянной дислокации. И вот пока мы его грузили на вертушку, там нужно было по отрогу отойти от хребта, мы пока его носили, ДШБ накрыли из минометов 120-миллиметровых, и ребята понесли серьезные потери. Нас там не было на высоте в этот момент, поэтому мы, наверное, остались живы.
И потому вас и посчитали погибшим.
И меня посчитали, да, тоже, да. Меня посчитали, и Сашу, и передали, что погиб один солдат, один рядовой, один офицер разведроты погиб. Ну, потому что ситуация была очень такая аховая, и все были уверены, что я убит. Документы были готовы. Я просил у кадровиков: ребят, подарите. Они уже оформили в бригаде документы.
О том, что героически погибли.
Да, тело ждали, оказывается, пришло само. Вот, но они мне почему-то зажали эти бумаги, не дали.
Это было в каком районе? Так. Ну, грубо так, под Желобатом там.
Это было, сейчас я вам скажу.
Ну, хоть провинции.
Да в нашей провинции, Нангархар. Угу. Это было.
Дорогие друзья, в гостях у военного ревю «Комсомольской правды» погибший, в кавычках, во время афганской войны, сейчас вот живой человек, за поиски Стингера, представленный к ордену Ленина вместе со служивцами, но ничего не получивший, даже возвратившийся с афганской войны с комсомольским значком.
Да.
Полковник запаса Игорь Рюмцев. Вы знаете, он пришел в «Комсомольскую правду» не за то, что полковник Баранец помог ему добыть заслуженный орден Ленина. Он мне сказал: это для меня не важно. Я хочу другого. Я хочу, чтобы о нас помнили. Эти слова куда дороже золота на ордене Ленина и даже на звезде Героя Советского Союза. Всего вам доброго. С вами был полковник в отставке Виктор Баранец. Вы слышали нашу беседу с Игорем Рюмцевым, полковником запаса, ветераном афганской войны. Вы слышали его рассказ о том, как был добыт в горах, в афганских горах, переносной зенитный ракетный комплекс «Стингер» американского производства, который натворил очень много бед с нашей боевой авиацией. Ну что же, дорогие друзья, мы будем ждать новых гостей, мы будем ждать новых офицеров и строевых, и запасных, и отставных. Мы будем говорить о той памяти, которую нас просит сохранять ветеран афганской войны, полковник Игорь Алексеевич Рюмцев. Всего доброго!
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.